Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии экс-глава администрации президента России, ныне председатель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов. С нами бывший депутат Государственной Думы России, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», депутат Астраханской областной думы Олег Шейн. И с нами по скайпу основатель партии экономической свободы и радикальный демократ по взглядам бизнесмен Константин Боровой. Мы будем говорить о том, была ли возможность у лидеров революции августа 91 года предвидеть и предотвратить происходившее долгие годы постепенное наступление антидемократической контрреволюции. Я бы так высказался. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну, а я бы начал немножечко все-таки с мемуаров и воспоминаний, поскольку 91 год – это действительно август, дата такая важнейшая в современной российской истории. Я начну, наверное, по старшинству Сергея Филатова. Сергей Александрович, вы были депутатом Верховного Совета РСФСР тогда в августе 91-го. А каковы были ваши впечатления от 19-20 августа, самые яркие?
Ну, наверное, как у всех, в общем-то, была, во-первых, страшная неожиданность, что они все-таки решились на такой шаг, потому что у нас было противостояние с верховной властью советской. И, кстати говоря, чаще всего не по нашей инициативе, а по инициативе ихней. Вот, но что они решатся на такой шаг, ввести войска в Москву и фактически... С первых минут стало ясно, что это не против, так сказать, того, чтобы поправить положение в Союзе, а против того, чтобы ликвидировать власть в Российской Федерации, действия которой перестали нравиться давно Советскому Союзу и руководству Советского Союза. Вот. И, конечно, у меня была большая тревога, что может пролиться кровь. Но было абсолютно ясное представление, что первая кровь, и все это кончится. Вот с этим я жил все эти дни, когда прилетел в Москву. Я прилетел в тот же день, 19 числа, потому что мы были на отдыхе в Железноводске. И оттуда прилетели для того, чтобы начать, ну, помогать депутатам. Я как бы стал таким неофициальным руководителем штаба депутатского, поскольку был секретарем президиума Верховного Совета. И мы очень быстро определили главные задачи. Самая главная задача, конечно, была это создать информационную или прорвать информационную пустоту, которую образовали советские руководители и руководители ГКЧП, и дать возможность людям понять и узнать, что все-таки происходит в Москве. Вот это была главная задача. Вторая задача была попробовать проехать войска близлежащие и попробовать прояснить ситуацию для них, чтобы было понятно, чтобы они дальше не шли. Вот. И третья была ситуация, конечно, сопротивляться тому, что было в конечном итоге в Москве. Вот все, что было.
Олег Шейн, вы тогда были, по-моему, сопредседателем Объединенного фронта трудящихся, такой достаточно левой организации. Как вы восприняли появление ГКЧП, что делали?
События развивались, напомню, молниеносно, и мы первое, что получили от партийного аппарата в те дни, это запрет, попытку запрета на проведение форума рабочих левых активистов страны. Мы проводили его в одном из ложских городов, нам сразу отказали в залах, нам не помешало, тем не менее, это организовать. Но ОФТ, напомню, изначально выступал против обоих тенденций, и против консерваторов, и против той политики, которую олицетворял господин Ельцин. Время показало, что мы были правы, потому что ни то, ни другое не являлось прогрессивной альтернативой для развития нашей страны.
Хорошо. Константин Боровой, Константин Натанович, вы нас хорошо там слышите с берегов какого-то моря Средиземного, наверное? Да-да. Теренского. Да. Я помню, что вы, кажется, были главой товарно-сырьевой биржи и там устроили первую демонстрацию по Москве, такую яркую,
ну,
с флагом.
Да, 20 августа днем. Мы хотели сразу 19-го выступать, но приняли решение 20-го. 20-го мы устроили мощную демонстрацию, пронесли огромный флаг через центр Москвы, через танки, и повесили его на Верховный Совет, там тогда на Белый дом. Перед Белым домом было 1003 народу. Мы туда привели, по разным оценкам, от 500 000 до там 700 000.
Что-то вы загнули, обычно говорят про 100-150 000.
Нет, там оценка была от 500 000.
Сразу видно радикального митинг, демократа.
Митинг, на котором выступил Ельцин, на котором я выступил. Ну, есть же фотографии. Потом, Михаил, вы начали сотрудничать с УВД города Москвы, что ли? Они обычно так занижают сильно.
Я за историческую там, объективность, как там было профессионал.
Там было больше 500 000, уверяю вас.
Ой, Константин Натанович, давайте не будем тут точно цепляться. Я все-таки, вот мы с Андреем Бабицким были на 11 этаже Белого дома, там заседали, там сверху хорошо было видно из комитета по печати, откуда мы тогда вещали, сколько народу, но все-таки столько не было. В Москве шла своя жизнь, а вокруг Белого дома, конечно, своя. Давайте все-таки к более таким сущностным вещам.
Михаил, да. Мы прошли через центр Москвы. Последний танковый заслон в центре был в начале Тверской. Значит, нас было вот на этом участке от биржи до начала Тверской 5000 человек. Угу. Значит, потом начали к нам присоединяться очень много людей. Есть фотография, мимо «Известий» мы шли, там... Ну, там не меньше 100 000.
Константин Николаевич, я вас понял, брокеры победили ГКЧП. Кстати, я тут прочитал ядовитый комментарий, там так и было сказано, что единственная социальная группа, которая однозначно поддержала российское руководство, это были вот эти будущие российские буржуи. Я обращусь к Олегу Шейну. Олег, скажите, пожалуйста, вот опять же, как человек таких левых социалистических взглядов, что вы можете сказать о ГКЧП? Ведь получилось так, что вот эти люди, которые боролись за сохранение так называемого социализма и советской власти, взорвали ее изнутри. Ведь без путча было бы, ну, совершенно другое развитие.
Я думаю, что развитие было бы все равно в том же направлении. Все процессы, ведь они связаны не с деятельностью отдельных людей, они связаны с социальными и экономическими подоплеками, которые происходят.
Марксизм, да.
Ну, а что ж, если роль личности существует, но она не является определяющей. К этому времени наша партийная номенклатура вместе с Совхозом и прочим активом пришла к выводу, что все равно оно управляет страной, никакой демократии нет, и желательно, чтобы ее не было и в будущем, но почему-то она не может жить так же хорошо, как живет истеблишмент в странах Запада, будь то развитый Запад или недоразвитый Юг. Соответственно, возникла задача приватизировать то, что было наработано в предшествующие десятилетия. Приватизация только через верхушечный механизм была совершенно невозможна, потому что вызвала бы сразу резкое возмущение и взрыв в обществе. Поэтому стране отдали приватизированные квартиры, дали возможность развиваться малому бизнесу, дали на время возможность честных выборов, акционирования заводов. Потом на заводах, как известно, появились вывески «Зарплаты нет, скупаем акции». И спустя 10 лет все это закончилось тем, чем должно было закончиться. После того, как крупная собственность ушла в руки нескольких процентов бывших партийных советских хозяйственных руководителей, возник процесс, связанный с концентрацией капитала. Но где концентрация капитала, там концентрация власти. И то, что было в нулевые годы, является абсолютнейшим закономерным развитием того, что происходило в 90-е.
Понятно. То есть вы отрицаете историческую роль ГКЧП, я обращусь к Сергею
Филатову. Если можно, мысль просто хочу закончить. Если бы ГКЧП, предположим, в силу каких-то случайных обстоятельств, ну, например, какой-то случился трагический эпизод с Ельциным, как допуск возьмем, да, и та группа лиц, которая вела себя крайне неуверенно во время пресс-конференции в первый же день, не она, допустим, осталась бы у власти. О чем и разговор, что они неуверены все дни. Чем это закончилось? Закончилось бы некой моделью современного Китая, где, опять же, те же рыночные условия, те же социальные проблемы у людей.
Но нет электродемократии.
Да, нет электродемократии, как и сегодня в Российской Федерации, тоже они исчезают. Мы это наблюдаем, особенно текущей весной.
Сергей, вот ваша версия этой альтернативной истории, вы все-таки были там повыше, чем наши другие собеседники. Вот у меня, мне, например, кажется, что без путча было бы очень долгое такое занудное бодание союзной российской власти на фоне тяжелого экономического кризиса, от падения республик. В общем, такая тяжкая продолжительная болезнь без шансов на быстрое выздоровление.
Это правда. Я считаю, что это правда, так и было бы. И неизвестно вообще, насколько выдержала бы наша экономика и вообще выдержали бы люди.
Так надо спасибо сказать, значит, Янаевой компании.
Ну,
или Язову, который вывел войска.
Это случайность, в общем, да, это случайность, но она действительно заставила более активно действовать Россию. И поскольку Россия осталась правопреемником в конечном итоге Советского Союза, нужно было активизировать все стороны нашей жизни, и международную, и политическую, и экономическую. И не случайно, в общем, первое, что мы делали в тот период времени, искали команду, которая могла бы начать реформы экономические. Но, как вы помните, Явлинский отказался от своих 500 дней. И тогда вот команда, которая в конечном итоге где-то до этого готовилась в Ленинграде, она в конечном итоге очень заняла основные посты в экономике. Гайдар, Чубайс, и Авен, Петя и многие другие ребята, которые пришли, начали экономические реформы. Если бы не было, вообще не произошло бы ГКЧП, то, правильно вы говорите, было бы очень долгое и очень напряженное, и очень тяжелое бодание с советской системой, потому что нужно было делиться. Первое, что надо было, конечно, Горбачеву сделать, надо было разделить полномочия между центром и республиками. И этим самым могло быть многое успокоилось бы. Но такого деления не произошло. И, конечно, каждый стал тянуть одеяло на себя. Налоговые системы стали тянуть на себя, собственность. А у России собственности особой не было, кроме коммунальной. Вот поэтому мы бы, естественно, искали пути для того, чтобы наполнить свой бюджет, для того, чтобы иметь возможность самостоятельно, так сказать, вести реформы. Потому что понимали, что эти реформы со стороны Советского Союза сильно затягивается.
А вот у Олега тут была высказана версия, что все это как бы сознательно, что номенклатура понимала, что надо делать. Вот опять же, мне довольно трудно с этим согласиться, потому что...
Номенклатура едва ли понимала, что надо делать, но, понимаете, ведь да, круги противостояния, они были везде. Они были как внизу, они были так и вверху.
Да. Маленькая ремарка. Только потом так получилось, что на 80%, это, кстати, социологические данные, новый класс российских собственников оказался из числа бывших партийных чиновников КПСС.
Да, благодаря КПСС, кстати.
Благодаря КПСС, безусловно.
Да.
Но то, что именно партийная номенклатура выиграла от развала Советского Союза, от приватизации собственности, от реформ Чубайса, Гайдара и тех, кто эти реформы олицетворял, это безусловный факт состоявшийся.
А это, может быть, плата за гражданский мир?
Это не плата за гражданский мир, реализация тех целей, к которым мы стремились.
Если можно, я хочу вам напомнить, когда принимали закон о приватизации, именно благодаря номенклатурному давлению и давлению коммунистов на съезде, был принят такой закон, по которому 75-50% акций должно остаться было в предприятии.
Трудовым коллективом.
Трудовым коллективом. Вот трудовые коллективы, когда получили эти акции, и когда предприятия перестали работать, а красные директора очень умно поступили, они довели, так сказать, до банкротства почти свои предприятия, и за копейки стали скупать акции у работников предприятия. Тем самым красные директора стали первыми
красными капиталистами.
Капиталистами, да. Только они перестали управлять этим предприятием, они не знали, что в рыночной системе с этим предприятием делать. И стали использовать эти предприятия для складов, для различных, так сказать, других вещей, пока не была создана специальная система, которая банкротила эти предприятия, с тем, чтобы отдать их в руки тем, кто мог управлять ими уже в рыночной экономике. Но для этого потребовалось большое время.
Да, ну вот Константин Натанович Боровой у нас тут отстал немножко от дискуссии. Константин Натанович, вы, наверное, переживаете до сих пор, как представитель радикально-демократического направления, что вот единственным таким ярким шагом Ельцина после победы был запрет на временный на деятельность органов КПСС на территории России, а, скажем, не было люстрации, были прекращены уголовные дела против тех, кто поддержал членов ГКЧП на места, не были обнародованы списки тайных осведомителей КГБ, не были назначены новые выборы депутатов и так далее.
Ну да, 25 августа это первый митинг после, так сказать, победы революции, на который мы провели перед Белым домом. Мы потребовали буквально этого, люстрации партийного аппарата, отстранения от власти, ну, люстрации там, для бывших сотрудников КПСС, КГБ. Вот, возвращаясь, кстати говоря, Михаил, к предыдущему вопросу, я должен сказать, что ГКЧП же ведь, ну, не на пустом месте возникло. В течение года до этого это еженедельные выступления Крючкова, когда он говорил о теневиках, которых надо там прижать к ногтю. Я, честно говоря, общался много как с одними, так и с другими, как с людьми из Белого дома, с российской властью, так и с Кремля. У меня такая должность была. Более того, я все лето 91-го года провел во встречах с президентами Азербайджана, Грузии, там, Армении, Таджикистана, Узбекистана. Эти вопросы обсуждались. И, в общем, было ясно, что все идет к развязке, потому что понятно было, что вот эта советская номенклатура, она теряла власть экономическую, теряла власть политическую, доверия не было никакого. Это было такое предсказуемое действие ГКЧП. Это был сработал инстинкт самосохранения у этих ребят.
А вдруг бы они победили?
Нет, они не могли победить.
Почему они не могли победить? Ну, нашелся бы генерал, который залил бы Москву кровью.
Они боялись. Уже все, это деморализовано, это не Дзержинский, там, не Троцкий. Абсолютно дискредитировавшая себя политическая система. И эти трусы, которые после того, как они увидели там нашу демонстрацию, там реакция была же очень смешная. В телевизионных передачах, там, в новостях говорили, что вот эти брокеры, эти лавочники выступили против КПСС. Вот. Реакция была такая, испуга. Вот. Они не были готовы к борьбе. Они были деморализованы совершенно предшествующим периодом.
Слушайте, а вот вы мне объясните, ну хорошо, а вот сейчас Путин оказался готов к борьбе, там, поехал на Уралмаш, начал разжигать социальную рознь, там, к рабочим обращаться и так далее. Что, они не могли найти людей, которые могли разговаривать с народными массами на заводах? И сказать, Михаил, что вот этих вас, вот этих брокеров надо посадить, и всем будет хорошо.
Да их уже никто
Михаил,
не слушает.
Михаил, все то же самое делал Крючков, но один к одному, те же самые встречи с рабочими. Власть Путина прекратится в течение суток. Что может стать стимулом, я не знаю, там массовые невыплаты пенсий, зарплат, падение там доллара, снижение эффективности, но Путин исчезнет, так же, как и эти ребята исчезли в течение там 2-3 суток.
Только неизвестен срок, сколько ждать этих 2-3 суток.
Не знаю, сколько ждать, но власть была обречена, вот эта советская, так же, как сейчас власть Кремля обречена. И это вопрос, так сказать, искры, которая разрушит эту структуру вот в течение 2-3 суток.
Олег Шейн, пожалуйста, я вижу комментарий.
При том, что мы с Константином Натановичем находимся на диаметрально разных полюсах, в данном случае я с ним целиком соглашусь. Как историк, напомню. Декабрь 16-го года. Ленин пишет из Швейцарии, что вряд ли его поколение когда-нибудь увидит революцию. Февраль 17-го года. После того, как женщины в Санкт-Петербурге не выдали хлеб, пошли массовые демонстрации, царизм рухнул. И ни один шпик, ни один черносотенец, ни один полицейский не выступил на стороне династии.
Но сначала выступили, август, потом разбежались.
Август 91-го. Мы наблюдаем такую же картину. Ну, то, что мы наблюдаем совершенно пустой город Москву 7 мая 2012-го, на всех произвело большое впечатление. Долгая система это может держаться. Это зависит от целого, на самом деле, ряда факторов, но гораздо важнее, наверное, заглянуть в то, что будет потом. Поскольку 91-й год ведь показателен не только провалом действий ГКЧП, но и показателен тем, что мы получили развал страны, и я бы не стал представлять Советский Союз и Россию. Все-таки наша страна – это не то, что ограничено некими административными границами, достаточно свободно когда-то проведенными. Развалом экономики, резким снижением уровня жизни людей.
Ну, концентрации... Это и происходило и до августа 91-го.
Верно, но после августа, разумеется, я о чем и говорю, что август 91-го стал закономерным последствием предшествующих развития событий, когда в стране не было демократии, не было, кстати, никакого социализма, и у власти была партия только по названию, по вывеске, называвшейся коммунистической, потому что все-таки социализм – это демократическая идеология. А госкап, то есть госкапитализм, это нечто иное. О всех социальных гарантиях.
Вы наследник меньшевиков.
Ну, вообще-то и в другой фракции тоже. Хорошо. В другой фракции тоже были люди, придерживающиеся подобных взглядов. Но я хочу сказать о другом. Вот сегодня мы на самом деле стоим перед ситуацией, когда может произойти неожиданная вспышка, как было в январе 2005 года, когда масса людей вышли против монетизации льгот. Но тогда этот протест неожиданный для аналитиков, для политической части общества, для истеблишмента, он не лег на требования политических перемен. Сегодня любое серьезное социальное выступление неизбежно соприкоснется с политической волной.
Вы уверены?
Она созрела. Этого Почему? Не было раньше. Мы это увидели, начиная с декабря 2011 года, и не только в Москве. Я напомню, что в декабре 2011 года прошли достаточно серьезные выступления по стране. В Астрахани мы видели спонтанную демонстрацию, которая выросла 8 раз с 1000 до 8000 человек в апреле 2012-го. Видели выступления в Санкт-Петербурге. И это пока именно политические выступления, то есть не социально-экономические.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Филатовым, Олегом Шейном и Константином Боровым. После выпуска новостей «Радио Свобода» продолжим через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Защита участниц пан-группы Pussy Riot получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора, сообщил Интерфаксу адвокат Марк Фейгин. Теперь на обжалование судебного вердикта законом отводится 10 дней. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Pussy Riot будет отменен Мосгорсудом. В ближайшее время Совет примет специальное заявление по делу Pussy Riot. Мировой суд сегодня оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора Левого фронта Сергея Удальцова за организацию несанкционированной акции у здания Следственного комитета России 9 августа. Судебный департамент при Верховном суде России просит Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту хакерской атаки на сайт Хамовнического суда Москвы. Сегодня утром на главной странице сайта основной текст был заменен на лозунге «Свободу Pussy Riot». Ответственность за атаку взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Депутат Госдумы от «Справедливой России», активный участник протестных акций Дмитрий Гудков, подал в суд на прокуратуру Москвы. В иске он просит отменить предостережение, вынесенное ему этим ведомством через несколько дней после марша миллионов 6 мая. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Вице-премьер сирийского правительства Кадри Джамиль назвал заявление Запада о наличии в Сирии химического оружия поводом для вторжения в страну. Джамиль выступил на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. На юге Йемена в провинции Шабва сегодня утром неизвестные взорвали газопровод.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов, депутат Астраханской областной думы Олег Шейн, бизнесмен Константин Боровой. Говорим о параллелях между 91-м годом и сегодняшним временем. И, собственно, я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так, вот посмотрим, что нам слушатели тут написали. Родион уверен, что нельзя приписывать Ельцину и его команде какие-либо позитивные цели, ничего кроме развала они не хотели. Ну, Сергей Александрович, может быть, вы ответите, все-таки вы были членом команды Бориса Николаевича.
Не, ну, это странно вообще слышать, потому что все основополагающие шаги для построения рыночной экономики были сделаны при Ельцине. И все законодательство было принято, и была создана банковская система, была создана первая частная собственность. Поэтому, да, очень многое другое, так сказать. Законодательство все полностью практически перекрыло, так сказать, проблемы построения рыночной экономики.
Понимаете, тут вот Леонид Млечин написал в сегодняшнем комментарии в «Московском комсомольце», что победу в 91-м году одержали демократы, но не демократия. Ее следовало создавать, а новая власть оперлась на сохранившийся от советской власти госаппарат. Многие институты советской системы нисколько не изменились. Реформаторы сосредоточились на экономике, не уделили внимания изменению судебной системы, которая стала частью карательного аппарата правоохранительных органов, да и вообще политики, развитию партии и местного самоуправления. Так?
Ну, не совсем, опять-таки. Понимаете, ведь, скажем, для меня эпоха Ельцина делится на две части. Вот 96-й год, после победы которого заболел сам президент, и в 96-м году произошла смычка с олигархами, когда прошли эти залоговые аукционы. Практически управление страной стало практически олигархическим в значительной степени, и было много потерь. И не случайно, в общем, в нулевые годы Путину удалось очень многое сломать из демократических институтов.
То есть для вас контрреформация началась с выборов 96-го года?
Мне представляется, да. Во всяком случае, изменения все происходили именно в этот период времени, когда был не очень активно действующий президент и его команда. И там, мне кажется, другие законы действовали. На самом деле, на мой взгляд, это так и по жизни, так сказать, крупный капитал должен помогать строительству демократии, как это ни странно слышать. Но именно крупный капитал больше всего заинтересован в тем, чтобы быть отдаленным от власти и иметь возможность защищаться от власти. Именно они, так сказать, создают условия для разделения властей и для создания независимой судебной системы.
Если это
системы.
Крупный капитал, а если да. Это назначенные...
Но, к сожалению, да, менеджеры. К сожалению, смычка, которая произошла в 96-м году, она сохраняется до сих пор. Она выгодна и для власти, она выгодна и для олигархов, которых мы еще по-старому называем олигархов, хотя они уже не олигархи, наверное. Но в значительной степени вот этот... несостоявшееся, скажем, строительство демократического государства, оно в значительной степени кроется еще и здесь. Кроме того, мы, безусловно, сделали крупную ошибку, что они создавали свою демократическую партию и не укрепили ту, которая победила на выборах в 90-м году. И Ельцину не на кого было опираться, потому что...
А он не хотел опираться.
Не, ну, он не хотел опираться, рейтинг был очень небольшой, очень невысокий. И у него, и у партии, и они друг от друга как бы отделились, да. И на самом деле нужно было укреплять именно эту составляющую, потому что на ней должна была, так сказать, держаться и его система, и его, так сказать, власть, и система построения демократических институтов. Тут много ошибок, которые сделали мы, но я должен сказать в оправдание то, что за короткое время надо было слишком много сделать. И не упустить самое главное, то, чего мы всегда боялись, что мы очень быстро вернемся к старому состоянию.
Ну, пришли в новое состояние, но тоже антидемократическое, скажем так.
Ну, вы говорите, мы пришли, а я говорю, мы ушли, потому что мы ушли.
Ушли и пришли.
Да, мы ушли, а пришли другие. Пришли другие, с другим, так сказать, ну, я не могу сказать с другим мировоззрением, потому что на самом деле у нас, по-моему, не было ни одного человека, который понимал и до сих пор, так сказать, ну, сегодня уже есть такие люди, которые понимают, что такое рыночная экономика, которые понимают, что такое демократия. Мы вообще все выходцы из советской системы, очень много оттуда принесли с собой, и до сих пор пользуемся этим. И многие считают, что вообще это самая лучшая система управления, которая была, вообще говоря. На самом деле трудно представить себе демократию, не построив саму демократию в государстве. И с каждым годом становится все труднее и труднее, потому что наступает, вообще говоря, вот этот тоталитарный режим, который создает состояние страха в обществе, создает, так сказать, такую обстановку, при которой люди боятся, так сказать, больше боятся, чем больше, так сказать, раскрывают рот и свой язык. И это, к сожалению, с каждым днем становится все больше и больше, все сильнее и сильнее. И, конечно, мы все понимаем, что это приведет, безусловно, к краху этой власти, потому что на такой силе, на таком неумном управлении страной долго держаться не может все.
Ну, пока она становится смешной, как в случае с Pussy Riot, я думаю.
Ну, не только Pussy Riot, а сколько последних законов, которые приняли, так сказать, случайно. И вот сегодня уже говорят о каком-то новом законе.
Чтобы суд не критиковать.
Да, чтобы не критиковать суд вообще. Если ты не понимаешь в этом деле ничего, то лучше не вякай. И я понимаю так, что нас всех постепенно загоняют к кухонному разговору, где можно говорить обо всем.
Ну, пока мы говорим по радио «Свобода», Сергей...
Слава Богу.
Да, Сергей Филатов. Я обращусь к Константину Боровому. Тут уже про капиталистов Сергей Филатов сказал. Ну, поскольку вы там бизнесмен-капиталист, и, так сказать, хочется вас услышать, опять же, о том, что было сделано неправильно, где, почему вот возник именно такой странный монстр, полутоталитарный, но с капиталистической такой, госкапиталистической, скорее всего, Олег тут прав, основой.
Мне кажется, что перелом все-таки наступил не в 96-м году, а чуть раньше, в 95-м, летом, была принята новая такая концепция, имперская концепция, и Сергей Александрович, видимо, участвовал в этом процессе. В июле 94-го года готовился проект указа президента, фактически вот о начале этой войны в Чечне. Вот этот имперский вектор, он кардинально изменил направление движения страны. Я не думаю, что вот те олигархи, Гусинский, Березовский, Ходорковский, они были очень опасны для развития страны. Понимаете, американскую демократию строили, не советуясь ни с каким Ельциным, именно олигархи, рабовладельцы, заработавшие огромные капиталы на торговле рабами в том числе. И ничего, нормальную демократию построили, понимаете?
Ну да, вот лет 200 лет... так постарались.
Да. Да, 200 лет тому назад. Вот. Имперский вектор. Вот сегодняшнее развитие — это продолжение того, что в 94-м году началось. В 95-м это Евгений Максимович Примаков, приход к власти фактически вот этих спецслужб, фактически ФСК, ФСБ, большое количество назначений этих людей, возврат советской номенклатуры. Это уже продолжение. 96-й год, ослабление, осознанное, направленное ослабление власти Ельцина средствами там, не знаю, телевидения, на которое они влияли. Тот же Примаков фактически боролся с Ельциным с самого начала. И естественный результат. Ошибка очень маленькая, но концептуальная, принципиальная. Надо было не империю восстанавливать ресурсами советской номенклатуры, а усиливать демократические институты, действительно передавая как можно больше власти регионов, регионам, и не бояться, что они там становятся самостоятельными государствами. Мы федерация, которая могла бы стать успешной конфедерацией.
Слушайте, Россия нынешняя стала конфедерацией, так сказать. Если посмотреть на Россию и Чечню, то в чистом виде Российская Федерация с спутником в виде Чечни, где есть своя армия, своя, да, свои, да, законы шариатские.
Унитарное государство. Сегодня Россия – это унитарное государство, авторитарное унитарное государство. Никаких элементов региональной самостоятельности, которые начали развиваться при Ельцине.
Это Константин Анатольевич, нынешняя Чечня ваш тезис опровергает. Чечня фактически существует, ну, я не знаю, как...
Нет, он в одном прав, конечно.
Как Туркестан то, какой-нибудь в составе России.
Война в Чечне, она изменила, в общем-то, ситуацию в России коренным образом и заставила...
Чечня – это не республика. Чечня – это сегодня колония, управляемая генерал-губернатором, совершенно коррумпированным. Это другая история. Нету Чечни. Есть территория, на которой своими тюрьмами, своими, так сказать, войсками оперирует Кадыров.
Николай... Хорошо, давайте, Олег Шейн тут давно тоже молчит. Вот как вы объясняете формирование вот этого кланового, непрозрачного, сросшегося с государственным аппаратом вот российского особого капитализма?
Я бы начал с нескольких тезисов. Да. Первое. Вообще, наш самоцель не может быть построение рыночной экономики. Больше того, свобода капитала и свобода общества – это вещи прямо обратные.
Я бы предпочел свободу личности, а потом остальное.
Я соглашусь с вами. Я как раз начал искать свободу людей, но потом решил употребить более обобщенный термин. И когда в 91-м году произошел процесс раздербанивания общенациональной собственности, естественно, этим воспользовались те, кто более близко находился к рычагам управления. И когда акции якобы передавали рабочим, всем было, людям осведомленным и просвещенным, понятно, что рабочие эти акции долго не задержатся. Другое дело, что рабочие не могли и возмущаться, ведь предприятие как бы становилось формально их. А потом, когда этот процесс концентрации капитала произошел, когда уже главные национальные ресурсы были так или иначе поделены, возник вопрос зажимания уже и демократии. Это было совершенно логичное вытекание одного из иного.
Ну, с какой даты?
Вы знаете, я бы начал с 92-го года, с того момента, когда Борис Николаевич объяснил, что Конституция ему не писана. И что Конституция у нас вроде принята, но она нелегитимна, руководствоваться ею не надо. Появились бесчисленные президентские указы, а в 93-м году в Москве положили средь бела дня свыше 1000 человек. Это участвовало в этих событиях. Я знаю, что есть разные цифры. Официальная цифра, по-моему, 156 или 147. Но я сам в этих событиях участвовал. Многие знаю людей, кто тоже участвовал в них. А у нас все были безоружные. На нашей стороне баррикад.
И, это спорный момент.
Ну, я как участник событий хочу сказать, что он практически бесспорный. Число погибших в то время, по оценкам прокуратуры, практически все погибли либо от огнем других войск от армии, либо от дружественного огня той же самой армии, и два человека, которые погибли по неизвестным причинам.
Ну, из гранатомета по останке нас стреляли известно с какой стороны.
Да, но при этом никто не пострадал от этого выстрела.
Повезло,
как известно.
Хотя расследование так толком и не
мы
немножко
отвлекаемся в сторону сейчас, 93-го года.
Детали.
Я бы хотел уйти...
Про 93-й год мы можем отдельно
передать. Да, я бы хотел уже сказать о другом. Так, естественно, в результате пошли события, последующие, когда в 2000 году первым делом у нас запретили забастовки, запретили рабочие профсоюзы. Потом, напомню, была Вишняковская реформа избирательного права с резким ограничением количества партий. Потом у нас было разрушено единое федеральное законодательство в социальном смысле слова. И, кстати, я не могу никак согласиться с Константином Боровым по поводу того, что у нас унитарное государство. Оно не унитарное. У нас система сатрапий. То есть, когда наверх, начальнику, даются голоса на выборах, во всем остальном соответствующий руководитель, будь то прокурор территории, будь то губернатор, будь то мэр, будь то министр, является полным хозяином в подведомственном ему учреждении.
Но главное, чтобы портрет правильно висел, да, и
верно.
Флаг.
Все остальное находится на полном усмотрении соответствующего начальника. Это система сатрапий. Это не система унитарная. Она не может быть такой.
Но это развитой феодализм тогда.
Верно. И хочу сказать, что в этом же направлении, кстати, развивались и латиноамериканские диктатуры, тот же самый Пиночет или Самос. Там, правда, маленькие были страны, но было то же самое.
А что, в азиатских странах СНГ нечто другое? Похожее, наверное, Казахстан?
Мне трудно судить эту практику.
Там сейчас рабочих судят за забастовки.
В Казахстане, да, расстреляли 18 человек на Мангышлаке. Мы, кстати, помогали им. Я являюсь представителем российских независимых рабочих профсоюзов, нешмаковских. Мы помогали нашим братьям, мы сейчас такую помощь тоже оказываем. Поэтому у нас эта система, она жижится на самом деле сегодня только на некоем повышении цены на нефть с $20 10 лет назад до 115 сегодня. Как только эта пленка сойдет, все противоречия неизбежно обнажатся, и дальше мы будем видеть процесс как раз формирования на базе большой страны попыток формирования отдельных бандитских республик.
Ну, это местными вы, по-моему, нас уже пугаете.
Ну, проблема с распадом страны, она на самом деле не является абстрактной. Но эта угроза идет вовсе не от Госдепартамента и тем более не от людей, стоящих на Болотной площади. Она идет от той самой номенклатуры, которая сегодня управляет государством.
Хорошо, давайте мы еще вспомним...
Ну, а какие факторы есть к тому, что разваливается Россия?
Образец 91-го, я не сказал, что она разваливается.
Ну, развалится, вы говорите, в ближайшее время.
Нет, я так не сказал. Я сказал, что есть такой риск, а он заключается, в первую очередь, в отсутствии системы тех же противовесов, раз, в полной свободе местных чиновников в регионах. У нас нет единого законодательства ни по заработной плате, ни по социальной сфере. У нас местная прокуратура де-факто не подчиняется генеральной. Это знаю очень хорошо, как человек, кто довольно плотно до недавнего времени общался с руководством генеральной прокуратуры. То есть снизу требуется только одно – голоса на выборах и формальное подчинение.
Да, пожалуй, с 90-ми годами, да, в общем,
нет,
многое
я
похоже.
Хотел... немножко уточнить или возразить Олегу. Я ее называю рыночная экономика, так же, как и политическая система демократическая. На самом деле, я считаю, что многие беды в Советском Союзе произошли от того, что вообще вся система наша, экономическая и политическая, была неконкурентная. Среда была абсолютно неконкурентная. Надо было создавать конкурентную среду для того, чтобы поднять эффективность нашей жизни.
С этим я соглашусь.
Да. И рыночная экономика – это как метод, так сказать, ну, лучший метод того, чтобы создать эту конкурентную
среду. Но не самоцель.
Нет, конечно. Можно и другие избрать. Китай избрал немножко другой, так сказать, способ. Но тем не менее, мы должны все время идти к тому, чтобы создавать конкурентную среду как в политической системе, так и в экономической.
Вот конкурентная эта среда. Как раз похоже и нет.
Да, и она задавлена. Она задавлена, к сожалению, вот в новые эти годы, этого тысячелетия, она задавлена. И я представляю, что мы, конечно, очень, очень сильно от этого потеряем, если уже не теряем. Наверное,
вот,
теряем.
Современная ситуация. Можно ли ее сравнить с тем, что было 20 лет назад? В принципе, ведь тоже в 91-м году, в начале, вряд ли кто-то мог бы сказать, что демократическая демократическая оппозиция, тогда существовавшая, сможет прийти к власти. Ну, были разные варианты, что там соглашение о разделе власти, тоже говорили о круглых столах, о диалоге, там смотрели, что происходит в Восточной Европе, в Польше, например, и так далее. Вот сейчас современная оппозиция, чего она должна требовать, чего добиваться? Ну, давайте, Константин Боровой, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, мне кажется, что как экономика бывает только рыночной, только конкурентной, никакой другой экономики не бывает. Тут я хочу, конечно, поспорить с господином Шейном. Значит, все остальное это не экономика, а социалистическая, там, авторитарная распределительная система. Экономическая свобода – это следствие демократии, право человека владеть собственностью, управлять ею.
Константин Анатольевич, об оппозиции.
Создавать прибыль. Вот. Значит, то, что сегодня происходит в оппозиционном движении, абсолютно нормальным я бы не назвал. Меня очень волнуют вот эти тенденции радикальные, националистические, вот этот слившийся с демократическим оппозиционным движением русский марш и нацисты, которые открыто носят лозунги там «Жидов вон из русского правительства», или коммунисты, там, да, даже не коммунисты, то, что представляет Сергей Удальцов и Левый фронт, это даже не коммунисты, это чуть-чуть больше, чем радикальные коммунисты. Вот. Вот то, что сливается сегодня, вот этот не очень чистый поток с демократическим оппозиционным движением, меня волнует. И лозунги этого совместного оппозиционного движения, конечно, позволяют предполагать, что следующим после Путина этапом развития России может быть какая-то грязная националистическая революция.
Понятно. Очень Олег Шейн, пожалуйста.
Я думаю, что мы наблюдаем как раз хороший процесс объединения оппозиции, причем в очень мягких формах. И оппозиция социалистическая и демократическая. Я считаю, что националисты как раз являются тем сегментом, который не объединяют, а разъединяют общество, потому что делят людей в зависимости от их цвета кожи и языка на плохих и хороших, хотя люди по этому критерию на плохих и хороших поделены быть не могут. Что сегодня не хватает? Есть некий общий тезис – это демократические выборы. Но политическое движение сегодня практически слабо структурировано в регионах на местах. Мы это видели на выборах в Омске и Красноярске, где при КАИБах, то есть честном подсчете голосов, была ничтожная явка и победила Единая Россия. А самое главное, оно не связано с реально существующим социальным движением, за вычетом, скажем, Жени Чириковой и экологов, ни с рабочим движением Конфедерации труда России, ни с жилищным движением, ни с малым бизнесом.
То есть нужна
политическая
оппозиция,
социальная программа и социальные практики, самое главное, что когда где-то закрывают школу, ликвидируют, скажем, частных перевозчиков, маршрутчиков, где-то проводят политику, направленную на ликвидацию льгот ветеранам или пенсионерам, политическая оппозиция должна незамедлительно постараться помочь людям самоорганизоваться. Не в режиме КПРФ, есть авангард и есть те, кто за ним идет в фарватере, а в режиме взаимодействия и сотрудничества, товарищеской поддержки. Вот тогда политические и социальные линии, они лягут в одно общее русло, и изменения в стране, безусловно, приблизятся.
Сергей Александрович, что вы из опыта 90-91 года посоветуете болотной площади в кавычках?
Не знаю, все-таки в 90-е годы, когда создавалась Демократическая Россия, это была единая организация, и мы успели перед выборами собраться и выработать какие-то основополагающие, так сказать, не лозунги, а принципы. Принципы того, чего мы хотим, так сказать, все-таки строить в государстве. Вот мне кажется, у оппозиции я пока не могу понять все-таки, что в целом не по частностям. что в целом все-таки оппозиция это хочет.
Путин отдалой.
Ну, это сегодня не лозунги вообще говоря, для
путинское
для того, чтобы привлечь массы вообще, это не лозунг сегодня. Выборы прошли, люди, так сказать, в значительной степени успокоились и хотят жить, но хотят жить по-другому. Вот как они хотят жить? Мне кажется, оппозиция должна, так сказать, людям показать и высветить это, что мы все-таки хотим в государстве изменить, что хотим сделать для того, чтобы это было уютно, удобно для каждого человека.
Ну, то есть не против кого дружить?
Ну, конечно, за что? За что? Это должно ярко проявляться. Кончились эти протестные, вообще говоря, митинги. Они должны, безусловно, выражать протест в том, что мы по-другому смотрим. Надо внушить нашему руководству, что мы можем по-другому думать. Мы можем по-другому видеть развитие страны. И для этого и создается многопартийная система. Каждая партия имеет возможность прийти или право ими прийти к власти. Значит, прийти к власти и управлять государством, своей позиции, своими взглядами.
Пока таких партий нет.
Ну,
включая Единую Россию.
Кстати говоря, такие партии проявятся после того, как по-другому начнет себя вести оппозиция.
Здесь проблема в другом. Пока у нас не будет честных выборов, к сожалению, большому, любые программы и любая поддержка общества не смогут быть реализованы.
Олег, это вторично. Первично должна быть цельная организация, которая может заставить все-таки эти выборы сделать, как вы говорите, честно.
Я бы пытался поставил на передний план, как и один, так и второй.
Какими силами это делать? Какими силами делать? Надо сначала иметь объединенные силы, которые заинтересованы в этом, которые понимают, что за этим, за всем следует другое видение развития страны. Чтобы люди пошли за оппозицию.
Когда обманывают людей, придерживающихся разных политических точек зрения,
вам и сказали, у них работают голоса...
Вам сказали, идите в суд. Мы тут путь прошли.
Вы 40 дней голодали.
И сегодня все хорошо знают, что в России судебная практика является бесперспективной.
Вот для того, чтобы все это менять...
Надо было 40 дней голодать.
А вы знаете, скажу по-другому. Я полагал, что все-таки остатки здравого смысла, они сохранились. И что... совершенно позорные, бесчестные выборы в Астрахани, которые таковыми признал в том числе и Чуров, и не только он, и комиссия Госдумы, включая Единую Россию, они могут быть отменены при большом общественном резонансе. Мы сегодня увидели совершенно замкнутую систему, коллапсирующую систему, то есть замыкающуюся больше на себя. Мне жаль. То есть эта система нереформируемая. И она действительно должна развалиться. Другое дело, что на этих обломках должно возникнуть новое, современное, социально-демократическое. Я целиком соглашусь, что
подготовленное.
Профессионально подготовленное, в том числе. И не ставящее целью создание новой автократии в стране.
Совершенно верно.
И имеющие механизмы через демократические выборы смены. Потому что в Монтескье была замечательная фраза: «Всякая власть развращает абсолютно, власть возвращает абсолютно».
Ну, власть становится в последнее время все более абсолютной, смотрите. Опять же, начиная с процесса над двумя девушками, кончая с современного законодательства, которое она навязывает стране, запрещающего все больше и больше разнообразных вещей. Вот это вот пугает, по-моему, больше всего. То есть власть вступила на тот же путь, который предлагал ГКЧП.
Это коллапс. Коллапс.
Ну что ж, на этом мы поставим точку в нашей передаче. Нашими гостями были бывший глава администрации президента России Сергей Филатов, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Шейн и радикальный демократ Константин Боровой. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выйдут ли фигуранты дела ЮКОСа на свободу? Или власть организует им третий срок? Об этом спорят адвокат Карина Москаленко, журналист Александра Самарина и политик Алексей Кандауров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Борис Немцов. Пойдет ли Путин по пути ГКЧП?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Михаил Федотов. Приговор Пусси Райт – судебная ошибка.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. Как в Болгарии Путину рожали внука.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.